revolver.
Всем привет! С вами Марианна Никольская, и сегодня мы с вами поговорим об одном очень интересном проекте. Это фестиваль, он называется «Дни классики в Эрмитаже». И сегодня мы пригласили в гости его организаторов, а также юных участников фестиваля. Но по порядку. Представляю организаторов. Ирина Никулина, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, отдела античного мира. Добрый день.
Здравствуйте.
София Тимирбулатова.
Здравствуйте.
И Надежда Новоселова.
Добрый день.
Младшие научные сотрудники отдела античного мира Государственного Эрмитажа. И спасибо за то, что вы предоставляете ребятам такую уникальную возможность с карандашами, с бумагой поработать в античных залах. Но кроме конкурса рисунка, фестиваль подразумевает еще и очень многие другие мероприятия, да? Надежда, расскажите, пожалуйста, что еще?
Я хочу рассказать про наш фестиваль. Проходит он с 2007 года. Изначально он был задуман как небольшое мероприятие, которое объединило бы профессиональных уже художников, практически студентов, чтобы они могли выполнить с натуры копии наших рисунков. Достаточно быстро мы поняли, что этот формат очень высокопрофессиональный, но не такой интересный. И уже долгие годы мы приглашаем в залы отдела античного мира. Фестиваль проходит только в этих залах, и каждый год он посвящен античному искусству. Каждый год сотрудники отдела античного мира во главе с нашей заведующей Анной Алексеевной Трофимовой придумывают разнообразные темы, которые были бы интересны к конкурсному художественному выполнению для юных художников. Это бывают и темы, посвященные греческим богам и героям, темы, посвященные греческим битвам, темы, посвященные мифологическим существам. Иногда мы даем пофантазировать детям, как бы выглядел греческий пир в их представлении, как бы он сам бы выглядел в греческом мире и так далее. В этом году тема посвящена Александру Македонскому. Про этот год и про тему расскажет моя коллега Ирина Никулина. А я хочу сказать, что сам фестиваль включает в себя не только конкурс рисунка, это очень большая его часть, самая, можно сказать, яркая. После самого конкурса мы устраиваем детскую выставку. Традиционно она проходит в одном из залов Нового Эрмитажа, в зале Геракла, где как раз и выставлены античные скульптуры. Но кроме этого у нас есть специальные занятия для учеников художественной школы, для учеников кружков города, которые занимаются либо историей искусства, либо изучают древнюю историю, либо изучают археологию. Мы проводим лекции, мастер-классы. И сейчас у нас появился очень большой блок, связанный с инклюзивными программами для детей с особыми потребностями. Наши помощники из молодежного центра и коллеги разрабатывают специальные программы, которые были бы, с одной стороны, интересны этим детям, с другой стороны, мы могли бы их выполнить в музейной среде, потому что, понятное дело, что музейная среда намного накладывает свои ограничения и по безопасности, и по шуму, и по звуку. И вот такие программы мы тоже проводим.
Давайте тогда поподробнее расскажем о фестивале этого года, потому что тема была самая что ни на есть интересная.
Тема была в этом году заявлена заранее. Она приурочена к выставке, которая открылась в Казани, в нашем филиале «Эрмитаж Казань» в Казанском Кремле. И называется она так же, как и выставка «Александр Македонский. Путь на восток». Материалы и все документы и экспонаты мы предоставили нашим участникам заранее, то есть у них была возможность подготовиться и уже начать какую-то предварительную работу.
Ну вот я знаю, что у вас есть группа ВКонтакте, так и называется, «Фестиваль Дни классики», и там как раз все эти материалы были выложены.
Да, мы разместили их уже заранее, именно в нашей группе ВКонтакте, и все наши участники уже могли готовиться к ней.
Спасибо, Ирина, но вот я знаю, что София занималась тоже этим проектом и сделала очень интересный анимационный фильм, посвященный Александру Македонскому. София, расскажите, пожалуйста.
Да, мы действительно сделали ролик целый про Александра Македонского, но делала, конечно, не я одна. Сценарий писали мы с нашей заведующей Анной Алексеевной Трофимовой, ну а созданием медиа-части занимались соответствующие сотрудники тоже нашего музея, но из другого отдела. Ролик посвящен, собственно, жизни Александра Македонского. Он небольшой, он всего идет 6.5 минут. Конечно, основной упор делается на мифы, легенды, которые связаны с личностью Александра, а иллюстрации там служат как раз произведения античного, в первую очередь, и западноевропейского искусства, которых, посвященных Александру Македонскому, очень много.
Я смотрела этот ролик, мне он очень понравился, и мне кажется, вообще такая великолепная ретроспектива его жизни, его подвигов и деяний. И вот, посмотрев вот этот 6-минутный ролик, можно очень хорошо понять, кто такой был этот Александр Македонский, и проникнуться подвигами его жизни. Давайте тогда предоставим слово участникам фестиваля. Пускай сами ребята расскажут об Александре Македонском, как они готовились и что они про него узнали. И я представляю наших юных участников, которым посчастливилось поучаствовать в фестивале «Дни классики в Эрмитаже». Это Вероника Волкова, Лера Трохина и Кирилл Киселев, ребята из студии «Преображение».
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Матанцева Ульяна, этнокультурный центр «Китежград», Дом творчества «Измайловский».
Добрый день.
И Настя Лачугина, детская художественная школа номер 17.
Здравствуйте.
Ну вот, ребята, давайте познакомим наших юных радиослушателей, кто же такой Александр Македонский, что вы про него знаете и что можете рассказать о его жизни. Кирилл, ты, наверное, начнешь.
Александр Македонский родился в Македонии. Его отцом был Филипп, хотя сам он считал своим отцом Зевса. Его и его сверстников обучал Аристотель, которые в будущем стали его близкими друзьями. Он был очень смелым. В 20 лет он стал царем. За краткий срок он завоевал большие земли.
Кирилл, а расскажи нам немножечко о детстве Александра Македонского. Ты наверняка знаешь, что он был необычным ребенком. Ну, кроме того, что он был сыном царя, он еще обладал такими удивительными качествами.
В детстве Александр Македонский побеждал во многих боях. Он был очень умным, сильным, смелым.
То есть выдающимся таким человеком. Это было видно с самого детства. Правильно, София, мы рассказываем?
Да. Да, все так. Александр действительно, ну, насколько нам это известно, выделялся среди своих сверстников. Например, его любимым героем мифологическим был Ахиллес. Ахиллес — герой Троянской войны. И он себя даже с ним, так сказать, отождествлял. И, как говорят, спал с Илиадой под подушкой.
О, как оказывается. А Илиаду написал кто, ребята, помните?
Гомер.
Молодец. Настя, ну давай слово тебе передаем. Что ты нам расскажешь про Александра Македонского?
Я знаю, что когда Александр Македонский был еще не царем, при дворе был один конь, которого никто не мог укротить. Александр Македонский вызвался попробовать укротить этого коня. Он стал спокойно к нему подходить, конь не стал бушевать, как перед другими, и Александр Македонский смог укротить этого коня. В дальнейшем он назвал его Буцефал.
А ты помнишь, в чем заключалась главная хитрость приручения этого коня?
Буцефал боялся своей тени, поэтому его никто не мог укротить. Александр Македонский повернул его в другую сторону, мордой к солнцу, и поэтому смог его укротить.
Действительно, так оно и было. София, это правда или это легенда?
Ну, так нам сообщают исторические источники, и, в общем-то, ничего необычного здесь нет. То есть, почему бы действительно этому не верить? Конь действительно мог бояться своей тени. Но конь тоже, кстати, насколько, опять же, нам сообщают источники, был очень выдающимся, не менее, чем сам Александр, среди остальных коней, и весь дальнейший поход Александр прошел с ним. Впоследствии даже, кстати, назвал город в его честь, который называется Букефалия.
Ну, вот надо сказать, что Александр, когда начал свои походы на восток, он основал очень много городов, которых называл в честь себя. Поэтому до сих пор существует не одна Александрия в Египте, как мы знаем, а вообще очень много Александрий по всему Ближнему Среднему Востоку. И все-таки у меня такой вопрос. Как мы узнали о личности Александра Македонского? Из каких источников? Кто описывал его жизнь?
Ну, в первую очередь, это, конечно, античные источники, как, например, Ариан. Источников, на самом деле, много. Это и письменные источники об Александре писали всегда и во все времена, начиная с античности, начиная с его современников. То есть у него уже в его войске с ним шел историк, который записывал все деяния. Это была настолько яркая звезда, которая вспыхнула в тот момент, что она как бы озарила собой и последующие эпохи, а последующие эпохи передают эту эстафету до нашего времени, то есть о нем пишут всегда, везде и все. Ну, это первая часть, это письменные источники, и вторая часть, это, конечно, археология, которая тоже нам принесла очень много материала для изучения этого человека и периода, который он создал.
Очень много предметов, связанных с Александром Македонским, находится и в собрании Государственного Эрмитажа, и перед началом мастер-классов для ребят проводилась экскурсия, где они могли как раз увидеть все предметы, которые так или иначе относятся к Александру Македонскому. Но к этому мы вернемся чуть-чуть попозже, а сейчас продолжаем рассказывать о его жизни. Итак, Александр Македонский в 20 лет становится царем Македонии и вдруг решает овладеть всем миром.
Ну, не то чтобы вдруг.
Он
передал это от своего отца. Отец раньше хотел завоевать весь мир, но потом он бросил маму Александра. И поэтому, когда у Филиппа и его новой жены появился сын, внезапно Филипп умер, и уже Александр Македонский без своих соперников на трон смог завладеть, можно сказать так, троном, и уже он захотел завоевать весь мир.
Ну, наверное, это у всех правителей, да, древних возникает такая идея завоевать весь мир. Но Александру Македонскому действительно удалось, ну, почти удалось воплотить эту мечту.
Ну, я хочу тут поправить немножко. Филипп не то, что внезапно умер, его убили, и это видели все, кто тогда находился, да, то есть это было на публичном мероприятии. Есть еще такая история, что в детстве, когда его отец возвращался домой с новой победой, Александр обиженно говорил: «Ну вот, мой отец завоюет весь мир, а нам с вами, друзья, не останется ничего великого». Но, как мы знаем, Александру осталось и еще и побольше.
Он был очень честолюбивый, властолюбивый и, в общем, всегда мечтал о походах, о подвигах и о завоеваниях. С рождения была присуща эта черта.
Да.
Ну хорошо, Александр Македонский выступил в поход, и отправился он в сторону Персии.
Когда в то время был царь Персии Дарий III.
Когда Александр Македонский встал на престол Македонии, государство было довольно слабым и отсталым. Александр Великий поднял его и захотел сделать процветающим. Поэтому он отправился завоевывать дальние страны.
Я тут опять же хочу немножко поправить. Это распространенное заблуждение, что до Александра Македония была такая заброшенная, отсталая страна, а за Александра ее поднял. На самом деле поднимать страну по-настоящему начал его отец Филипп. То есть Филипп заложил фундамент, крепкий фундамент, и основу армии сделал, да? Откуда у Александра такая хорошая армия? А вот Александр это как бы подхватил и развил. То есть вот здесь вот заслуги Филиппа вообще не стоит преуменьшать.
Ну, кстати, вот еще возвращаясь к вопросу о городах, вы знаете, что у нас под Петербургом есть поселок, который называется Пелла. Слышали вы об этом названии что-нибудь, нет? На самом деле Александр Македонский родился в Пелле, и поэтому вот этот поселок был так назван.
У меня, кстати, там дача.
Здорово. Значит, вам сам Бог велел заниматься Александром Македонским.
Да, я когда в 5 классе услышала про то, что Александр Македонский родился в Пелле, я вообще ничего не поняла. Думаю, ну как же, это же у нас тут дача, какой город в Македонии. Оказалось, что связь обратная.
Вот так вот иногда бывает. Так что топонимы, связанные с Александром Македонским, есть и у нас в Петербурге, совсем рядом с нами. Но мы продолжаем.
После Персии Александр Македонский направился к стране Инд. В то время это так называлось, сейчас это Индия. В то время там был царь Пор. Вначале против Македонского у царя Пора выступил его сын, который сделал много колесниц. И когда Александр Македонский переправился через непроходимую в то время реку, которую никто не мог, это было очень тяжело, его там уже ждал сын Пора. Но у сына Пора была такая тактика, что как только Александр Македонский прибудет, сразу направить все колесницы. Но сын Пора тогда не понял, что его колесницы увязли, были плохие в то время дороги, и было там не сухо. Сам же Пор, царь Инда, не сделал так, как сын, учел все ошибки сына и выбрал для защиты сухую местность с колесницами. И уж тогда Александр Македонский первый раз встретил слонов, именно когда воевал с индами в 331 году. Первые 15 слонов были не боевые, чаще всего использовались просто как для славы, так показать, царя Индов. После схватки, она была тяжелая, эти 15 слонов достались Александру Македонскому. Потом сам царь Инд стал использовать этих слонов для схватки, чтобы задавить людей. Но Александр Македонский, благодаря специальным дротикам, стали отгонять слонов в ущелье. Еще они использовали загнутые топоры, чтобы слонов немного подгонять.
Чем закончилась эта схватка?
Александр Македонский победил царя Индов. Тот еле сбежал, его армия сбежала, но сам он был очень храбрым, царь Индов, и поэтому сражался с Македонским до последнего. А Македонский Александр не то что не убил его, а вдохновился его решимостью царя, то что он не отступил, и оставил ему его царство, и даже приумножил его. А слону, на котором был царь Инд, подарил дорогую роскошную попону и назвал его Аякс в честь мифологического героя.
Настя, я вижу, тебя так вдохновила вот эта история битвы со слоном, что я знаю, ты даже свой рисунок посвятила этому эпизоду.
И у тебя как раз Александр Македонский, сидя на своем коне Буцефале, бьется с боевым слоном из индийской армии, да?
Да, я решила именно это, меня очень это вдохновило.
А где ты узнала про эту историю с боевыми слонами?
Ну, как только сказали, что про Александра Македонского будет, я же немного даже увлекаюсь. Историю люблю слушать такие.
То есть ты уже знала, да, про эту историю?
Ну, именно про эту нет. Но
а, то есть ты
просто
стала изучать,
да,
как раз, я и узнала, да? И тебя это впечатлило.
Да.
Все, понятно. Передаем слово Софии, чтобы она прокомментировала вот эти все походы Александра Македонского и в чем его основная заслуга и достижение.
Да, Александр Македонский, действительно, он остается одним из крупнейших завоевателей мира. И привлекательность его фигуры, например, да, он же завоеватель, он же убивал людей. Это не всегда здорово, вообще-то. И его привлекательность в том числе от того, что он во многом проявлял милосердие по отношению к своим врагам. Вот как сейчас Настя рассказала про царя Пора, да, что он его пощадил и даже проявил к нему должное уважение. То есть он уважал своих врагов. А результатом его завоеваний стало создание огромной державы, которая объединила, как писали, Запад и Восток. Александр старался, чтобы эти две культуры проникали друг в друга. Например, в один момент в Сузах была сыграна свадьба. По разным оценкам, 10 тысяч греческих воинов македонских женились на 10 тысячах девушках с Востока. Ну и сам Александр и его сподвижники тоже взяли себе девушек, ну, конечно, уже знатных, тоже восточного происхождения. И вот это вот объединение Запада и Востока действительно произошло и дало имя новой эпохе под названием эллинизм, которую мы так сухо характеризуем как объединение, опять же, западных и восточных традиций. Но это ужасно, конечно, интересная эпоха, но это отдельный разговор.
И какой же стала империя Александра Македонского в результате всех его походов? Какие страны вошли в новую эту империю?
Страны, если говорить про современную территорию, то это, конечно, ну, Македония, Греция, Турция, Ирак, Иран, ну и вплоть до Индии. То есть Ближний Восток, Средняя Азия и еще Египет. А если говорить про саму державу Александра, то она распалась сразу после его смерти, и дальше начались долгий-долгий период войн между его сподвижниками, теми самыми друзьями, которых, кстати, воспитывал Аристотель вместе с ним. Они все стали царями и основали новые свои династии, которые просуществовали еще в течение нескольких веков.
Но от чего умер Александр Македонский, до сих пор не вполне известно. То ли он отравился от вина, то ли его отравили, то ли что-то произошло.
Он хотел дальше завоевывать, но в разгар подготовки он из-за чего-то умер.
Да, вот такая вот участь постигла 33-летнего полководца, который прямо вот на взлете умер и был доставлен в Александрию, где был похоронен.
Да, его тело там находилось в красивом саркофаге, в целой гробнице, и к ней в течение античного периода совершали, так сказать, паломничество.
А вы знаете, ребята, как довезли тело Александра Македонского? Представьте, это же азиатские страны восточные. Как его тело привезли в Александрию?
Александра поместили в саркофаг, наполненный медом, чтобы его тело не разлагалось. Вот так вот его и доставили.
Да, потому что мед – это очень хороший консервант. Мы поговорили про Александра, ну а теперь давайте расскажем о том, собственно, как проходил вот этот фестиваль. Ирина Викторовна, расскажите, как начался в этом году мастер-класс, как пришли ребята со своими педагогами, может быть, с целыми студиями, да?
Спустя 3 года отсутствия в залах мы наконец-то вернулись в них с большим удовольствием. И в течение недели дети из художественных школ и студий нашего города была возможность рисовать в наших залах. Участвовали в основном все из Петербурга и области. Но мы также продолжили конкурс онлайн. И это в основном территория всей России, начиная от Москвы, Калининград и до Владивостока, Новосибирска.
Вот я знаю, что сам конкурс длился 5 дней, то есть в течение этого времени ребята приходили в Эрмитаж с карандашами, с бумагой, со стульчиками. Все античные залы были наполнены юными художниками, которые вдохновенно что-то рисовали. И вот давайте теперь передадим слово студии «Преображение» и его руководителю Татьяне Станиславне Кирпичевой, которая пришла сюда со своими ребятами. Расскажите, пожалуйста, Татьяна Станиславна, как вы готовы? Как вы пришли, как ваши ребята приняли участие в этом конкурсе?
Мы принимаем участие в этом конкурсе уже 4-й год, и 3 года мы принимали участие в онлайн-формате. рисовали рисунки, каждый год была своя тема. Конечно, нас дети очень увлеклись, потому что, ну, совершенно потрясающий конкурс, очень интересные темы, очень интересные герои. И в этом году, к счастью, к великому, нас пригласили в залы, и мы впервые в этом году пришли именно в Эрмитаж, разместились в залах. Правда, каждый ребенок выбрал свой зал, свой какой-то экспонат. Было, конечно, очень интересно, очень здорово, но приходилось бегать по этим залам, смотреть, что они творят. Ну, совершенно замечательно. Дети были настолько счастливые, потому что они, конечно, соприкоснулись. Одно дело рисовать по фотографиям с экрана, ну, совершенно другое дело, когда ты находишься в этих залах, да, невероятных, и чувствуешь энергетику этих предметов и скульптур. Ну, это придает необыкновенное вдохновение, и поэтому дети, конечно, были счастливы, их было не увести. Мы ушли последние, какими-то непонятно даже каким путем нас выводили, какими-то огородами. Вот. Это, конечно, было очень интересно.
Давайте передадим слово вашим ученикам. Лера Трохина хочет что-то сказать. Да, Лера, расскажи, как ты приняла участие, как ты рисовала, какую тему ты выбрала, что тебя вдохновило, как называлась твоя работа?
Я выбрала тему Геракла. Я нарисовала, как лев немейский, как будто на спине у Геракла, и как бы Геракл его пасть так держит, чтобы он его не укусил, и он его как-то душит.
Ага, вот такая вот у тебя тема. А чем ты рисовала?
Я рисовала фломастерами.
На белой бумаге или на цветной?
На белой.
И ты долго рисовала?
Вторник и четверг.
Молодец. Ну, предоставим слово следующему участнику, Веронике Волковой. Вероника, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях, как ты рисовала в музейных залах. Что-то тебя впечатлило, вдохновило?
Я рисовала Диониса. Первый раз у меня был такой опыт рисования за 3 часа одной работы в настолько большом музее. Было очень много людей, которые подходили, туристы, фотографировали. Но мне очень понравилось. Я вот выбрала скульптуру Диониса, которая располагается на первом этаже в Эрмитаже в античном отделе. Я рисовала карандашами на цветной бумаге. Получилось сделать работу в стиле графики. Я считаю, что у меня получилась достойная работа.
Она выиграла что-нибудь, победила?
Эта работа нет, но у меня победила работа в онлайн-формате. Работа по мотивам выставки Александр Македонский, которая располагается в Казани. На ней изобразила 5 экспонатов из выставки. Но главным элементом моей композиции является барельеф, на котором можно увидеть богиню Победы, Кванинду. Этот барельеф был найден во 2 веке до нашей эры. Этот барельеф занимает большую часть моей работы. И с других сторон можно увидеть 2 монеты с изображением Александра Македонского, серьгу из золота, которую можно встретить также на выставке в Казани, и лавровый венок Александра.
Молодец, так хорошо изучила все экспонаты. Наверное, ты посетила экскурсию, которую для вас устроили сотрудники Эрмитажа, да?
Да, конечно, перед самим рисованием нам провели замечательную экскурсию, на которой рассказали подробно о всех экспонатах. И далее мы выбрали один из этих экспонатов и уже рисовали его.
Угу. Хорошо. Ну, Кирилл, тебе слово. Расскажи, какую тему выбрал ты для своего рисунка?
Я рисовал Геракла, как Геракл украшал коня Диомеда. Кони Диомеда – это прекрасные кони, которых ничто не могло удержать. Поэтому они были прикованы цепью к пойлу. Славился Диомед тем, что он скармливал людей этим коням. Это была так называемая кара для местных жителей и путников, которые были не согласны с волей Диомеда. Также он был сыном Ареса и царем Фракии.
Ты все это узнал тоже, наверное, из экскурсии, пока готовился, да, к конкурсу?
Да.
Как много ребята узнали при подготовке. Ульяна, тебе даем слово, расскажи о своей теме.
Я рисовала Александра Македонского, сидящего на коне. На его голове был венок, а в руке была ваза, выигранная на Олимпийских играх.
А Александр Македонский участвовал в Олимпийских играх? Или ты просто так его себе представила, как будто он победитель Олимпийских игр?
Нет, я представила, что если бы он участвовал, то он выиграл. Потому что победителей на Олимпийских играх награждали лавровым венком и вазой.
Настя, ну и о твоей работе мы уже успели поговорить. Это битва Александра Македонского с боевым слоном.
Да.
Надо сказать, что я тоже сходила в Эрмитаж и посмотрела, как ребята рисуют, и видела некоторых из вас за работой. И меня удивило, как долго, как тщательно, как кропотливо вы работали, как вдохновенно рисовали. За эти впечатления можно много отдать, чтобы увидеть столько замечательных, талантливых, одухотворенных детей в античных залах Эрмитажа. И вот как раз я видела, как Настя несколько часов подряд рисовала свою работу. Она у тебя очень красивая получилась, выполнена в технике мозаики. Ты рисовала все это сухими материалами, потому что краски нельзя приносить в музей. Поэтому все ребята приносили мелки, карандаши, сухие материалы. И работа получилась очень красивая. И я тебя поздравляю, она победила и оказалась на выставке.
У меня тоже, можно сказать, изображен Александр Македонский на коне. Александр Македонский в этот момент бьется с боевым слоном. Самого Александра Македонского я представила как молодого мужчину, который всегда одерживал победы и ни разу не проиграл.
Ну, вот, наверное, поэтому ребят так привлекает личность Александра Македонского, да, что вот он ни разу не проигрывал.
Все время побеждал.
Ну, еще тогда скажите, что вам больше всего понравилось, что вам больше всего запомнилось? Как вы рисовали или как вы изучали про Александра Македонского?
Я с бабушкой ходила в Эрмитаж, когда моя работа была еще не закончена. Тогда меня очень поразил огроменный лев, который стоит в Эрмитаже. Он как будто живой, как статуя живая. Ну, мне показалось на момент, когда моя бабушка с ним фотографировала, что он сейчас на меня набросится.
И как раз вот этого льва из Эрмитажа Лерочка добавила в свою картину. У нее Геракл борется с немейским львом, а рядом прогуливается Эрмитажный.
Замечательно.
Мне больше всего в процессе работы понравилось то, что вначале я, можно сказать, прогулялась по залам. Меня это больше вдохновило. И когда уже я садилась рисовать, меня очень сильно переполняло вдохновение. Еще вот... Ульяна сказала, рядом проходили люди тоже, фотографировали.
Почувствовала минуту славы, да?
Ну, так можно сказать.
Ну а что, конечно, всегда, когда художник рисует, много любопытствующих, которые заглядывают и смотрят.
Да, и когда я рисовала, ко мне мальчик маленький подошел, его мама уже одергивает, говорит, что пойдем. А он прям близко подходит, наклоняется.
И смотрит, да. Как ты рисуешь.
Не мог оторваться.
Мне больше всего понравилось рисовать с натурой, потому что это очень необычный опыт для художников, потому что обычно мы рисуем в студии, в обычной обстановке, по несколько месяцев одну работу, а тут буквально за пару часов тебе нужно нарисовать работу от начала и до конца, и ты заранее не знаешь свою тему, свою работу, ты не можешь никак подготовиться, и тут как раз ты можешь сесть, выбрать себе свой ракурс, посмотреть, подходить к экспонату и уже рисовать.
Мне очень понравилось награждение. Там вызывали прям с почетом, можно так сказать. Это было в зале ученого совета, в очень красивом, торжественном зале.
Спасибо, ребята, за то, что вы пришли, поучаствовали в этом конкурсе, рассказали нам очень много интересного. Теперь и наши юные радиослушатели тоже открыли для себя массу, может быть, неизвестных до этого фактов. Я надеюсь, что в следующем году вы тоже примете участие в Днях классики в Эрмитаже.
Обязательно.
Конечно.
Будем ждать с большим нетерпением.
София, может быть, что-то добавить? Какие-то пожелания ребятам?
Ну, прежде всего, я хочу пожелать ребятам читать мифы Древней Греции. Ну и, конечно же, готовиться к следующему нашему мероприятию. Приходите к нам в музей, вдохновляйтесь экспонатами античного отдела и ждем вас тогда в следующем году.
Спасибо всем огромное за участие, за конкурс, за ваш труд и взрослых, и ребят. И я напоминаю наших сегодняшних участников. Это Ирина Никулина, научный сотрудник Государственного Эрмитажа, отдела античного мира. А также София Тимир-Булатова и Надежда Новоселова, младшие научные сотрудники Государственного Эрмитажа. Также в нашей беседе приняли участие Татьяна Кирпичева, руководитель студии «Преображение», и ее юные воспитанники Вероника Волкова, Лера Трохина и Кирилл Киселев. Еще с нами были Ульяна Матанцева, воспитанница этнокультурного центра «Китежград», Дома творчества «Измайловский», и Настя Лачугина, ученица детской художественной школы номер 17. Передачу подготовила и провела Марианна Никольская. Всем до новых встреч! Увидимся в Эрмитаже!
Всем всего хорошего и до свидания!